Глава 14. Спасительный выстрел. Восточный склон Анд, опускаясь длинными пологими скатами, незаметно переходит в равнину. Здесь и остановился внезапно обломок. В этом новом краю расстилались тучные пастбища, целыми лесами стояли отягощенные золотистыми плодами яблони, посаженные еще во времена завоевания материка. Казалось, путешественники очутились в уголке плодородной Нормандии. Конечно, при иных обстоятельствах они были бы поражены таким внезапным переходом от пустыни к оазису, от снеговых вершин к зеленым лугам, от зимы к лету. Почва больше не колебалась. Землетрясение прекратилось. Видимо, подземные силы проявляли свою разрушительную деятельность уже где-то дальше, ведь Анды всегда сотрясаются в каком-нибудь месте. На этот раз землетрясение было особенно сильным. Очертания гор резко изменились. На фоне голубого неба вырисовывалась новая панорама вершин, гребней, пиков, и проводник по пампасам напрасно стал бы искать на них знакомые приметы. Было 8 часов утра. Гленарван и его спутники, благодаря стараниям майора, мало-помалу вернулись к жизни. Они были сильно оглушены, но и только. Итак, с Анд они спустились и могли бы даже приветствовать такое передвижение, все заботы о котором взяла на себя природа, если бы не исчез один из них, самый слабый, еще ребенок Роберт Грант. Все полюбили отважного мальчика, и Паганель, особенно к нему привязавшийся, и майор, несмотря на свою сдержанность, но больше всех Гленарван. Когда он узнал об исчезновении Роберта, то пришел в отчаяние. Ему представлялось, что несчастный мальчик лежит на дне какой-нибудь пропасти и тщетно зовет на помощь его, своего второго отца. «Друзья мои, — говорил Гленарван, с трудом удерживая слезы, — надо его искать, надо его найти. Не можем же мы его так бросить. Мы должны осмотреть каждую долину, каждую пропасть. Обвяжите меня веревкой и спустите вниз. Это моя воля, слышите? Только бы Роберт был жив. Как без него искать его отца? И что это будет за спасение капитана Гранта, если оно стоило жизни его сыну?» Спутники Гленарвана молча слушали его, чувствуя, как ему хочется прочесть в их взгляде хотя бы тень надежды, они опускали глаза. «Ну что ж, — продолжал Гленарван, — вы слышали меня. Вы молчите. Значит, у вас нет никакой надежды. Никакой». Несколько минут длилось молчание. Наконец заговорил Мак-Напс. «Кто из вас, друзья мои, помнит, в какой именно момент исчез Роберт?» Ответа на этот вопрос не последовало. «Скажите, по крайней мере, возле кого был мальчик во время спуска?» — продолжал майор. «Возле меня», — отозвался Вильсон. «До каких пор ты видел его рядом? Постарайся припомнить». «Ну, говори же». «Вот все, что я помню», — отозвался Вильсон. «Минуты за две до толчка, которым кончился наш спуск, Роберт, уцепившись за пучок лишайника, еще был рядом со мной».
«Минуты за две? Подумай хорошенько, Вильсон. Минуты могли показаться тебе очень длинными. Не ошибаешься ли ты?»
«Думаю, что не ошибаюсь».
«Да, именно так, минуты за две, а может и того меньше».
«Пусть так».
«Где же был Роберт, справа или слева от тебя?» — спросил Мак-Напс.
«Слева.
Я еще помню, как его пончо хлестало меня по лицу».
«А по какую сторону от нас ты сам был?»
«Тоже слева».
«Значит, Роберт мог исчезнуть только с этой стороны», — проговорил майор, поворачиваясь к горам и указывая вправо.
«А судя по тому, когда исчез мальчик, он мог упасть на высоте не более 2000 футов. Мы должны разделиться, обыскать по участкам всю эту зону и найти его».
Никто не добавил к этому ни слова. Путники взобрались на склоны гор и начали поиски на разной высоте.
Держась правее линии спуска, они обыскивали малейшие трещины, спускались, рискуя жизнью, до дна пропастей, местами заваленных обломками скал, и выбирались оттуда с окровавленными руками и ногами в изодранной одежде. В течение долгих часов вся эта часть Кордильер, кроме нескольких совершенно недоступных плато, была обследована самым тщательным образом, причем ни одному из этих самоотверженных людей и в голову не пришло подумать об отдыхе. Но, увы, все поиски оказались тщетными. Видимо, бедный мальчик нашел в горах не только смерть, но и могилу, навеки скрытую, как надгробной плитой, какой-нибудь огромной скалой.
Около часа дня Гленнерван и его спутники, разбитые усталостью, удрученные, сошлись на дне долины. Гленнерван глубоко скорбел. Он почти не мог говорить и только вздыхая повторял: «Не уйду отсюда, не уйду». Никто не возражал ему, все понимали это упорство, ставшее навязчивой идеей. «Подождем», — сказал Паганель майору и Тому Остину, — «отдохнем немного и восстановим свои силы». «Это необходимо. Возобновим ли мы поиски или будем продолжать путь?» «Да», — ответил Макнапс, — «останемся здесь, раз этого хочет Эдуард. Он надеется, но на что?»
«Один бог знает», — сказал Том Остин.
«Бедный Роберт», — Паганель вытер слезы. В долине кругом росло множество деревьев. Майор выбрал место под группой высоких рожковых деревьев и распорядился разбить здесь временный лагерь. Несколько одеял, оружие, немного сушеного мяса и риса — вот все, что уцелело у путешественников. Речка, протекавшая поблизости, снабдила их водой, еще мутной после обвала. Мюллериди развел на земле костер и вскоре предложил Гленнервану подкрепиться горячим питьем. Но тот отказался и продолжал в оцепенении лежать на своем пончо. Так прошел день. Настала ночь, такая же тихая и безмятежная, как и начало предыдущей. Все улеглись, но глаз сомкнуть не могли. А Гленнерван снова отправился на поиски по склонам Кордильер. Он прислушивался, надеясь расслышать призыв мальчика. Он поднялся высоко в горы и то слушал, приложив ухо к земле и стараясь приглушить биение своего сердца, то с отчаянием звал Роберта. Всю ночь несчастный Гленнерван блуждал в горах. То Паганель, то майор шли за ним следом, готовые поддержать его на тех скользких гребнях, у края тех пропастей, к которым увлекала его бесполезная отвага. Но и эти последние усилия оказались бесплодными. Напрасно выкрикивал он без конца: «Роберт! Роберт!» Ответом ему было лишь эхо. Наступило утро. Друзьям Гленнервана пришлось идти за ним на отдаленное плоскогорье и силой увести его в лагерь. Он был в невыразимом отчаянии. Кто посмел бы заговорить с ним об уходе? Кто посмел бы предложить ему покинуть эту роковую долину? Между тем не хватало съестных припасов. Где-то поблизости можно было встретить тех аргентинских проводников, о которых говорил им Катапец, и найти лошадей, необходимых для перехода через пампасы. Вернуться назад было гораздо труднее, чем двигаться вперед. Кроме того, ведь было условлено встретиться с Дунканом на побережье Атлантического океана. Эти веские соображения не позволяли больше медлить, в интересах всего отряда надо было идти дальше. Макнапс попытался отвлечь Гленнервана от горестных мыслей. Долго уговаривал он своего друга, но тот, казалось, ничего не слышал и только качал отрицательно головой. Наконец он пробормотал: «Выступать? Да, выступать. Подождем еще час». «Хорошо, подождем», — согласился майор. Час прошел, и Гленнерван стал умолять, чтобы ему дали еще час. Казалось, приговоренный к смерти молит о продлении своей жизни. Так тянулось до полудня. Наконец Макнапс, посоветовавшись со всеми остальными, решительно заявил, что надо отправляться, ибо от этого зависит жизнь всех участников экспедиции.
«Да-да», — отозвался Гленарван, — «надо отправляться».
Но проговорил он это уже не глядя на Макнапса. Взор его был привлечен какой-то черной точкой высоко в небе. Вдруг его рука поднялась и замерла.
«Вон там!»
«Там!» — крикнул Гленарван. «Смотрите, смотрите!» Все устремили глаза в том направлении, куда он так настойчиво указывал. Черная точка уже успела заметно увеличиться. Это была птица, парившая на неизмеримой высоте.
«Это кондор», — сказал Паганель.
«Да, кондор», — отозвался Гленарван. «Как знать, он летит сюда. Снижается. Подождем».
На что надеялся Гленарван? Уж не начал ли помрачаться его рассудок? Что значили слова «как знать»?
Паганель не ошибся. Кондор делался все более и более ясно видимым. Этот великолепный хищник, которому некогда поклонялись инки, был царем южных кордильер. В этих местах кондоры достигают необычайно крупных размеров. Сила их изумительна. Нередко они сталкивают в пропасть быков. Кондор набрасывается на бродящих по равнинам овец, козлят, телят и, вцепившись в свою жертву когтями, поднимается с ней на большую высоту. Строение лап кондора таково, что он не может поднять что-либо, тем более на значительную высоту. Жюль Верн был введен в заблуждение многочисленными сказками о кондорах, рассказываемыми в его время, но полностью опровергнутыми позднейшими научными наблюдениями. Часто он парит на высоте 20 000 футов. Отсюда, недоступный ничьим взором, этот царь Поднебесья устремляет свои глаза на землю и различает там мельчайшие предметы с зоркостью, изумляющей естествоиспытателей. Что же мог увидеть кондор? Быть может, труп Роберта?
«Как знать», — повторял Гленарван, не спуская глаз с громадной птицы.
А она приближалась, то паря в воздухе, то камнем устремляясь вниз. Но вот меньше чем в 700 футах от земли хищник начал описывать большие круги. Теперь кондора можно было ясно рассмотреть. Ширина его могучих распростертых крыльев превышала 15 футов, и они держали его в воздухе, почти не двигаясь, ибо большим птицам свойственно летать с величественным спокойствием, в то время как насекомым, чтобы удержаться в воздухе, нужны 1000 взмахов крыльев в секунду. Майор и Вильсон схватили свои карабины. Гленарван жестом остановил их. Кондор описывал круги над недоступным горным плато, находившимся приблизительно в четверти мили от наших путников. Огромная птица носилась с головокружительной быстротой, то выпуская, то пряча свои страшные когти и потряхивая мясистым гребнем.
«Это там! Там!» — крикнул Гленарван.
Вдруг в голове его мелькнула мысль. «Если Роберт еще жив...» — воскликнул он в ужасе. — Это птица! Стреляйте, друзья мои, стреляйте! Но было уже поздно. Кондор исчез за высокими выступами скалы. Прошла какая-нибудь секунда, показавшаяся столетием. Огромная птица появилась снова. Она летела медленнее, отягощенная грузом. Раздался вопль ужаса. В когтях у кондора висело и раскачивалось безжизненное тело, тело Роберта Гранта. Хищник, держа мальчика за платье, парил в воздухе футах в 150 над лагерем. Он завидел путешественников и, стремясь поскорее улететь со своей тяжелой добычей, с силой рассекал крыльями воздух.
«А-а-а!» — крикнул Гленарван. «Пусть лучше тело Роберта разобьется об эти скалы, чем послужит!»
Он не договорил и, схватив карабин Вильсона, стал наводить его на кондора. Но руки его дрожали, глаза заволоклись туманом, и он не мог прицелиться.
«Позвольте мне», —
— сказал майор. И неподвижный, спокойный, уверенный Макнапс прицелился в кондора. Тот был от него уже в 300 футах. Но не успел майор нажать курок своего карабина, как в глубине долины раздался выстрел. Белый дымок поднялся между двумя базальтовыми громадами, и кондор, сраженный пулей в голову, медленно описывая круги, стал спускаться, словно на парашюте, на своих широко распростертых крыльях. Не выпуская добычи, он мягко упал в футах в 10 от крутого берега ручья. «Вперед! Вперед!» — крикнул Гленарван. И, не стараясь узнать, откуда раздался благодетельный выстрел, он кинулся к кондору. Спутники его помчались за ним. Когда они добежали до кондора, птица была уже мертва, а тело Роберта почти не было видно из-под ее широких крыльев. Гленарван бросился к мальчику, вырвал его из когтей кондора, уложил на траву и приник ухом к груди безжизненного тела. Никогда еще из уст человеческих не исторгалось такого радостного крика, как тот, что вырвался в этот миг у Гленарвана. «Он жив! Он жив еще!» В одну минуту с Роберта сняли одежду, смочили ему лицо свежей водой. Мальчик пошевелился, открыл глаза, посмотрел и пробормотал. «А, это вы, милорд, отец мой!» Гленарван, задыхаясь от волнения, был не в силах ответить. Опустившись на колени возле чудом спасенного мальчика, он плакал от радости.